Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в московской студии «Радио Свобода» лидер Российского народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Мы поговорим о экономических делах, поскольку сегодня обнародовано бюджетное послание президента России. Ну и, конечно, о текущей политике. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, мы тогда начнем. Михаил Михайлович, давайте мы начнем с замечательного бюджетного послания. Все-таки этот документ должен предопределять политику правительства России. И вот президент как бы нарисовал такую линию, что нужно делать кабинету министров во главе с Владимиром Путиным. И одна из задач – последовательное сокращение дефицита федерального бюджета не менее чем в два раза по сравнению с уровнем 2009 года. Что это такое, собственно? Вы можете так популярно объяснить?
Ну, конечно, что дефицит – это нехватка доходов над запланированными расходами или по факту состоявшимися расходами. И, конечно, когда мы говорим о 2009 году, то дефицит был большим. По разным оценкам, это, ну, по статистике это было около 8%. Значит, там кто-то говорит 10% ВВП. Это огромные деньги, и задача, конечно, снижать, она очевидна. И ее не может не быть в постановке такой задачи. Снизить ее, как я сегодня прочитал, за 3 года в 2 раза. Это означает до 4% ВВП, если в пропорции к ВВП, все равно 4% ВВП дефицит, который через 3 года останется, все равно огромная цифра. Напомню, что начиная с 2000 года российский бюджет был бездефицитным на протяжении 9 лет. Мы впервые сделали его бездефицитным при цене на нефть $18-20 за баррель, и с тех пор Россия жила с бездефицитным бюджетом и справлялась со своими, в том числе, социальными обязательствами. Сегодня это, этих расходов не хватает, при доходов не хватает для покрытия каждый год увеличивающихся расходов при цене уже, мы знаем, вот примерно 80 долларов за баррель.
А вот Алексей Кудрин сказал, что надо ориентироваться на цену на нефть в ближайшие 2 года $60 за баррель. А в то же время вот в этом бюджетном послании говорится, что будет увеличиваться денежное довольствие военнослужащих, работников федеральных госучреждений, содержание судей и прокурорских работников, скажем, в 2011 году на 6,5%. То есть получаются такие ножницы, когда вот одно с другим не сходится.
Ну, это так это и будет, потому что это политика, мы не можем обсуждать отдельно каждую строку по той простой причине, что все это ложится в рамках простой политики. Вместо реформ, которые бы повысили эффективность расходов, постоянное увеличение, валовое увеличение, увеличение и зарплат, и пенсий без проведения каких-либо реформ, это означает, что зависимость от нефти, поскольку это главный доход, нефть и газ – главный доход, растет. И Медведев в своем послании сегодняшнем с этого начал. С признания того, что зависимость российского бюджета от экспортных доходов нефти и газа велика, и она не снизилась. Несмотря на то, если мы вспомним прошлое послание его, там как раз об этом говорилось, об ужасающем положении в стране.
И, ну, статья была,
а потом мы, правда, слышим на экономическом форуме, что как за эти полгода Россия выскочила вперед и стала уже там, скоро станет раем для всех, и все инвесторы прибегут в Российскую Федерацию, уже прибежали кто-то из них. А сегодня опять мы видим, что опять ситуация тяжелейшая, что не знаем, что делать с пенсиями вообще. И там сказано просто такие брошенные слова, что нужно думать над этим, потому что боятся сказать, какие реформы жесткие, поскольку реформа, начатая нашим правительством, давно остановлена, и уже этот накопительный элемент, который должен был сыграть важнейшую роль для будущих периодов с точки зрения участия граждан в создании своих пенсий и предсказуемости, снижения зависимости от государства, чтобы от протянутой руки, не с ладошки кормились пенсионеры, а сами формировали себе пенсии. Все это брошено. Теперь вновь все надо начинать сначала. И Медведев в этом сегодня признался, в этом послании.
Ну, давайте тогда о больном. Раз вы сказали слово «пенсия», я чуть на потом откладывал. Ну, не могу не выдать страшную тайну. Тот же министр финансов Алексей Кудрин сказал опять, вот параллельно фактически с Дмитрием Медведевым на другом экономическом мероприятии, что неизбежно повышение пенсионного возраста в России. Как вы к этому относитесь, собственно, ну, вот в этой конкретной ситуации? Предположим, раньше, там, сколько-то лет назад, когда намечалась вот эта реформа с пенсионной системы на накопительной основе, этого, может быть, и не нужно было делать. Ну, а вот сейчас, когда бюджетных расходов, как вы сами говорите, не хватает при таких неплохих ценах на нефть.
Но сегодня, если мы говорим о вариациях, которые существуют для решения этой проблемы, то, наверное, министр Кудрин в рамках уже сложившейся практики или ситуации говорит какие-то вещи, которые очевидны всем и любому в мире. Это простые математические вещи. Но еще 2 года назад совершенно было очевидно, что эту проблему мы должны были решить через те стабилизационные фонды, которые были созданы специально для этого в 2003 году.
Но стабилизационные фонды проедены, правильно?
И этих денег было достаточно для того, чтобы не поднимать пенсионный возраст граждан, которые средний по статистике мужчины живут 59 лет, а на пенсию выходит 60. И вот чтобы этого не было, для того, чтобы сначала увеличить продолжительность жизни и повысить доходы населения, а потом решать проблему, повышать или не повышать, удлинять или не удлинять пенсионный возраст, то как раз эти деньги, что называется, профукали. И вот тот дефицит бюджета, который сегодня по-прежнему есть и на протяжении этих 3 лет еще будет таким большим, не оставит никаких надежд, что стабилизационные ресурсы как-то сработают. Они просто будут исчезнуть на всякие неэффективные расходы. И не то, что пенсионные проблемы мы решим и выдержим ту реформу, которая была запущена, она уже остановлена, и уже денег на этого нет. Но ничего же не произошло с инфраструктурой, общегосударственной инфраструктурой. Главное обязательство любого правительства – это создать инфраструктуру жизни граждан, инфраструктуру для бизнеса. Этого ничего не сделано. То есть все те тучные годы и накопленные миллиарды, миллиарды и сотни миллиардов профуканы за короткое время. Остатки, они будут уже проедены, и это не скрывает министр, не скрывает и руководители, что это ближайшие год-два максимум все будет проедено. А если цена, как прогнозирует Кудрин, я подчеркиваю, что это вполне реалистичный прогноз. Не обязательно, что он случится, но такой прогноз вполне реалистичен, что цена может упасть ниже 60. А следующий год уже запланирован бюджет, что он может быть бездефицитным, если цена будет $105 за баррель. Она сегодня 80, поэтому дефицит существует. А если будет 60, это означает, за полгода ничего не будет. Поэтому Кудрин сегодня сказал, а если цена 60 продержится полгода, у нас беда. И он сказал так аккуратными словами, я просто перевожу, что примерно это означает с финансового языка. Да. Значит, беда полная. Это то, о чем я говорю 3 года. Как только эти средства стали разбазариваться, вместо того решения задач общенациональных интересов будущего страны, вместо этого разбазаривались на финансирование каких-то там, значит, непонятных расходов, включая там сочинские проекты, включая еще там какие-то вещи, там поддержку, значит, олигархов и так далее, которая была вместо повышения эффективности банкротства и значит, решение проблем по занятости населения. Выплата она была на плачу деньги населению, а не крупному бизнесу, для того, чтобы люди могли, потеряв работу, могли найти себе новую работу. Все это было разбазарено. И это сегодня, поэтому мы уже начинаем или приближаемся к тому, что будем пожинать эти плоды. И ситуация негативная будет накапливаться. Если цена будет 100, ну, это просто оттянется. Цена, если будет 70, как сегодня, или 80, через 2 года, я думаю, что год после 2012 года начнется такое серьезное ощущение всеми, что мы уже зашли в плохое место.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашей московской студии лидер Российского народно-демократического союза, экс-премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах? Об этом говорим с ветеранами советской разведки Олегом Калугиным и Михаилом Любимовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Михаил Михайлович, ну, может быть, все-таки до властей начинает что-то доходить. Вот смотрите, нужно начинать работу по постепенному сворачиванию вынужденных антикризисных мер. Государственная поддержка на прежних льготных условиях не может предоставляться длительное время, заявил господин Медведев, да, на совещании по бюджетному посланию. Интересно, кстати, что по данным свежего исследования Высшей школы экономики, треть, это очень мягкий такой, мягкая оценка, треть из 1,2 триллионов рублей этой помощи потрачена не то, что неэффективно, а просто напрасно. Угу. Вот то, что вы говорили, да, с олигархами. Значит, хотят это сократить. Во-вторых, тот же Медведев сказал, что нам дал поручение правительству сократить в течение 3 лет численность федеральных госслужащих на 20%, оставив до 50% экономии бюджетных средств в распоряжении федеральных органов власти. Ну, вот вы же проводили, пытались, точнее, начать административную реформу. Как вы на этот творческий план посмотрите?
Не, ну это, если вы говорите про сокращение чиновников, ничего общего с административной реформой это не имеет.
А сократить плохо?
А такое сокращение мы делали ежегодно. Это обычная, ежегодная, рутинная вещь. Да. Она не нарастала, но нам нужно было кардинальное сокращение. Поэтому административная реформа в том понимании, как мы ее формулировали, она предусматривала кардинальное сокращение. Но эту реформу не стали проводить, а провели свою реформу, сделав вместо 25 министерств, сделав, значит, там 70, только назвав это не министерство, а комитеты, службы и так далее.
Агентство,
да. И количество чиновников увеличилось в 2 раза.
Ну, и сейчас.
2 раза. Сейчас уже говорят в 3 раза уже больше. Поэтому это другая вещь. Поэтому про сокращение тут можно не обращать серьезного внимания на это. Это обычная такая настроечка, как я в свое время тогда еще и говорил. Поэтому это к серьезному отношению не имеет. А про антикризисные меры, Михаил, ну, посмотрите, значит, в послании Медведев, например, говорит совершенно конкретные вещи про Сколково. Про его там любимое детище, значит, там, да.
Ну, там хороший же проект, правда? Да, особенно по налогам.
Для кого как, да, для кого.
Ну, слушайте,
как.
Если бы я был бизнесменом, мне бы предложили освобождение налога на имущество, вот, неуплату налога на прибыль и НДС в течение 10 лет до определенного там порога, когда я заработаю, да, плюс ставка пенсионных страховых взносов 14%, а медицинских и страховых 0%, я бы, наверное, тоже помчался какие-нибудь инновации совершать.
Вот, видите, значит, такой мини-Лондон создаю себе такой, охраняя большим высоким забором, значит, поэтому... Здесь конкретные вещи говорятся.
Так была же уже Калмыкия, помните?
Этот налог отменить, этот налог отменить, этот налог ставку здесь понизить с 34% до 14% и так далее. Конкретные вещи. А когда мы говорим об отмене антикризисных мер, говорят, надо бы, не говорится же, прекратить выдачу многомиллиардных кредитов олигархам. Не говорится же это. И не говорится, что прекратить давать льготы нефтяникам, которые уже все находятся под контролем уже других предпринимателей. А выдали их же в прошлом году льготы же. Льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, все те льготы, которые были отменены нашим правительством, и все были в единых условиях.
А цены поднялись?
А цены-то поднялись. И кто эти повышенные доходы снимает сегодня при этих налогах? Молчание вокруг этого, потому что это недозволенная сфера деятельности для президента Медведева. Вот Сколково — это его тематика, а глобальные вещи, такие как вот доходы государства и его, так сказать, зависимость от нефти и газа, это не совсем его.
То есть это Владимир Владимирович.
Поэтому Путин в послании говорится, надо бы подумать в эту сторону.
Mm-hmm. Про Сколково можно конкретно?
Про Сколково много чего. Вы слышите хотя бы одно доброе слово от Путина в отношении Сколково? Нет, потому что такого не может.
А может быть, потому что это просто такой настолько мелкий проект, что ему это неинтересно.
Потому что он так немножко так снисходительно будет. Пусть ребята там пошатся немножко, значит, там чуть-чуть вокруг этого. Будет чем заняться хотя бы. А остальные глобальные вещи, они решаются в другом месте.
Да, интересная система тандемов. Но, вы видите, нефтяникам, значит, не собираются повышать налоги. Зато идет речь о чем?
И «Газпром» не собирается
повышать. Точечное повышение акцизов на табак, спиртное и бензин. А по дорожным вот этим делам... Речь идет о том, чтобы повысить акцизы на бензин, а в то же время Кудрин говорит, сохраните транспортный налог, который есть. Значит, заплатит кто? Заплатит обычный там автолюбитель или просто потребитель?
Это обычное, Михаил, это обычное повышение, оно не связано с какими-то новыми мерами. Это обычная, ну, скажем так, индексация налогов каждый год. Она не просит больших доходов.
Нет, там речь вот по поводу дорог, там же больное такое место есть, что ввод дорог по сравнению с 2000 годом снизился вдвое, там, с 6, по-моему, с половиной тысяч километров до 3000 километров в год. Ну, выглядит неприлично, поэтому речь идет какой-то заменитель дорожного фонда, соответственно, ввести специальные вот эти вот налоги в бензин акцизные, да, а транспорт импортный, который раз в год платится, его убрать.
Я понимаю, что это означает, к чему это ведет.
Но регионов денег не будет, правда.
Это, мы все отменили для того, чтобы не было таких называемых привязанных доходов, окрашенных доходов.
Так.
Это означает, потому что строительство дорог должно быть политическая мера, политическая тема, политическая воля любого губернатора и федерального центра. И если этой воли нет, расходовать, обозначить это приоритетом, и расходовать на эти цели доходы, которые получают, они хотят, чтобы это кто-то другой решил.
Ну, платные дороги можно сделать.
Кто-то другой. Вот путем использования денег, накопленных в автоматическом режиме. Поэтому как будет говорить губернатор? Но деньги же они накоплены, значит, будем делать. Они не накапливаются, значит, их и нет. Как это нет, когда у тебя есть общие доходы? И по ним нужно принимать, просто надо выбирать приоритеты. Выбирать приоритеты и обеспечивать открытость этих расходов. Сегодня этого нет. И поэтому вот этот вот возврат к средневековым способам, значит, финансирования, конечно, он не годится. Но мы знаем, что лоббист вокруг этого как раз существует. И все те проблемы, которые были коррупционного свойства в те времена, когда существовал дорожный фонд, мы ликвидировали. Сегодня опять людям требуется почему-то возврат к тем же механизмам, которые, видимо, привычны и нравились, и теперь они снова хотят пользоваться ими. Это будет шагом назад.
То есть распил по-новому. Или, то есть по-новому, но по-старому.
Старый механизм к новой ситуации.
Ну, а вот хоть что-то вас радует? Вот инфляция по итогам 2010 года, прогнозирует Алексей Улюкаев, будет меньше 6%. Это же хорошо?
Нет, меня радует то, что, во-первых, есть призыв к сокращению расходов, хотя без конкретных вещей, без конкретных, значит, подсказок или указаний, в данном случае указания для Минфина, это не указания профессиональные, а указания политической воли для этого. А когда говорят просто вообще пожелания, то Минфин не может сформироваться политической волей под конкретного механизма достижения этой цели. Для этого есть послание, что президент своей политической воли фактически снял эту ответственность, не ответственность, а неспособность неполитического ведомства исполнить важные задачи. А Минфину не дан этот инструмент, не даны эти приоритеты, не сформулированы в этом послании, потому что они, видимо, вычеркнуты. Я уверен, что Минфин это писал. Но перед выходом послания...
А потом смягчали, согласовывали.
Смягчали, согласовывали между Белым домом и Кремлем. Вот досогласовали, что это просто простые, обычные пожелания. Поэтому здесь, конечно, очевидно, что не помогает в решении этих проблем. Но что радует, это то, что наконец-то власти уже, скажу так, осенью прошлого года прислушались к нашим, и к моим неоднократно, в том числе сказанным в этой комнате вашей студии, пожеланиям или правилам, что нужно выбрать, какой приоритет в общей макроэкономике вы выбираете. Вы выбираете высокую инфляцию и всяческое надувание, значит, с целью экономического роста, который оказывается дутым, или вы выбираете то, что чувствительно для людей каждый день и сегодня. Это снижение инфляции. Выбрана эта вещь. И поэтому видим в ущерб экономическому росту, что для граждан это неощутимо. Но цены все-таки, не скажу, что они снизились, но темп роста этих цен, он снижен. По крайней мере, по базовым вещам. Некоторые товары там выскакивают очень сильно, поскольку они не производятся в стране, они в основном импортные. И поэтому там продолжается вся эта проблема. Но, по крайней мере, какой-то приоритет в политике последний год, в финансовой политике приоритет выбран. Слава богу, что хоть что-то здесь это делает. Я скажу так, что Кудрин, конечно, делает много хороших вещей в этой сфере. И делает много хороших вещей, удерживая аппетиты тех, кто хотел бы остатки быстро разорвать, деньги, которые накоплены, значит, он это сделает.
Скорее растащить по карманам.
Ну, как получится.
Да. Ну, может, еще хорошая новость сегодня. Ведь премьер-министр Путин призывает развивать переработку и продажу рыбы на внутреннем рынке России. А вот тут как раз и вопрос. Подорожает ли рыба в следующем году, пишет Арина Родионовна.
Не, призывы это
совпало.
Это все такие вещи, так сказать, вопрос такой риторический. Вы хотите, чтобы рыбы было больше, значит, да? На него, ну, ответ мы все знаем на него.
Если, и дешевле.
Если было предложено бы перечень мер, то, что ей нужно предпринять для того, чтобы очевидные вещи стали, как бы, ну, или изменения в позитивную сторону по ним произошли. Этого пока мы не видим. Пока только общие призывы, что, типа, мы все интересуемся и не забыли о том, что у нас рыбы нет. Когда вся страна омывается кругом, значит, морями и океанами, где существует достаточное количество рыбы, чтобы мы все достатки...
Нет, он говорит, активизирует строительство новых рыболовецких судов. В целом ситуация в рыбохозяйственном комплексе складывается неплохо.
Ну вот.
Объемы добычи возросли.
Оценки, да. Объемы возросли, а в магазинах ничего тебе не возросло.
Ну да, все импортное, это правда. Так, ну давайте мы пару слушателей успеем до перерыва подключить. Иван из Новомосковска, ваш вопрос с Михаилом Михайловичем Касьяновым.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы извините, Михаил, это ведущий, и Михаил, простите меня, как бывший премьер, отчество ваше.
Михайлович.
Михаил Михайлович, спасибо, извините, пожалуйста. Михаил Михайлович, во-первых, такой вот, какова ваша все же программа, мол, это раз. Второе, вы можете такой, вы извините, может быть, нескромный вопрос, вот все время пресса писала, Миша плюс 2%, вот с этой дачей, мол, этой государственной, вот здесь вот все же народ о вас тоже, как говорится, критический.
Беспокоится.
А то мы критикуем этого мочильщика в сортире, мол, который спал на кухне у Кудрина, а вы же с ним, наверное, в Министерстве финансов раньше работали, да?
Понятно, Иван.
Ну, совершенно понятный вопрос. Я не знаю, мы можем ли сегодня о политических программах рассказывать. Давайте в двух словах я вам скажу. Вот вы сегодня слышите, что все говорят о модернизации. Говорят правильно о необходимости модернизации. Но при этом, что абсолютно неправильно, что эта модернизация сводится, на словах сводится к модернизации только в экономике, а на деле эта модернизация сводится к запуску проекта «Сколково». И люди к этому отношения или позитив от такой модернизации никакого не получат. Когда мы говорим о нашей программе, мы, Российский народно-демократический союз, мы говорим о широкой модернизации экономики через поддержку предпринимательства и создание новой инфраструктуры жизни для граждан и новой инфраструктуры для бизнеса. И мы говорим о том, что эта модернизация не может быть без политических свобод. Не может ничего хорошего произойти в стране, если люди не будут понимать, что они живут в своей стране, и люди не будут понимать, что они избирают правительство, они формируют политический курс через своих избранных депутатов, а те через формирование правительства. И поэтому без политической модернизации, это наша кредо и политическая установка, не может быть ничего хорошего в Российской Федерации произойти. Без свободы, без уважения и защиты прав человека, без защиты прав собственности, частной собственности в частности, невозможно провести экономическую модернизацию. А без этого нельзя и улучшить всю социальную сферу. Что касается претензий ко мне, ну, я не знаю, я уже там раз 10 везде, и в том числе здесь, 3-же, наверное, или 4-же все это объяснял.
Это на всю жизнь.
Плюс книги, там все это есть описание. Все это ложь. Хочу вам ответить, все это ложь, это придуманная ложь, через год она выскочила после моего ухода из правительства, а именно через полгода после того, как я начал критиковать нынешнюю власть за все те беззакония, которые сегодня происходят. Поэтому эта ложь стала, как бы вот она через кремлевскую пропаганду, через все государственные каналы за последние годы, она вот стала так вот, скажем так, вы слышите ее регулярно. Сейчас ее уже прекратили, поскольку даже упоминание моего имени в негативном плане запрещено на телевидении. Но, да, это, конечно, пропаганда сыграла эту роль. Эту свою такую очерняющую роль она сыграла, да. Это так.
Я напомню нашим слушателям, у нас в прямом эфире Михаил Касьянов, бывший премьер-министр Российской Федерации, лидер Российского народно-демократического союза. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что 29 июня, 22 часа, в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущий Кирилл Кобрин.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Американская правозащитная организация Freedom House обнародовала очередной доклад о положении с правами человека в 29 странах мира, где правили или продолжают править коммунистические режимы. В докладе отмечается, что прошедшие 10 лет стали периодом ухудшения положения в области прав человека в большинстве стран бывшего Советского Союза. Госдума России считает, что к расследованию шпионского скандала в США должны подключиться российские специалисты. Только так можно будет добиться объективного расследования инцидента, который грозит нанести существенный урон российско-американским отношениям, сказал заместитель главы Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Президент России в бюджетном послании поставил задачу к 2013 году вдвое сократить дефицит бюджета. Дмитрий Медведев также предложил уменьшить численность госслужащих на 20% и оказывать дополнительную финансовую помощь регионам, внедряющим инновацию в экономику. Организаторы акции «День гнева», разогнанные в понедельник в центре Москвы, намерены добиваться возбуждения уголовного дела против столичных чиновников, которые, по мнению оппозиции, спровоцировали массовые беспорядки и избиения людей. Эдуард Лимонов создает политическую партию на базе оппозиционной коалиции «Другая Россия», одним из лидеров которой он является. На востоке Румынии в результате наводнения и проливных дождей за последние дни погиб 21 человек. Об этом сообщило ведомство по чрезвычайным ситуациям. В Греции проходит очередная забастовка работников госсектора, протестующих против правительственных мер по борьбе с финансовым кризисом, в частности, повышения пенсионного возраста.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии гость, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. 8-800-200-22-12, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Вот письмо интересное. Михаил Михайлович, у нас премьер и президент завели каждый себе по игрушке. У одного Олимпиада полубюджет туда вбухивают, а у президента модернизация Сколково. Можно посоветовать им играть в одну игрушку?
Нет, так не получается. Это разные совершенно интересы, разные небольшие группы людей, которые вокруг концентрируются. Там есть и большие группы, но у одного из руководителей небольшая группа. Им хочется вот там вокруг Сколково копошиться. Поэтому это такое не противоречащее друг другу, значит, но объединить нам с вами не удастся, пока не будут проведены, так сказать, реальные свободные выборы.
Как все-таки ухитряются жить другие страны, еще вопрос, не имея природных ресурсов, но гораздо обеспеченнее россиян? Видимо, там премьеры не чета нашим. Вот. Но не в людях, наверное, дело.
Не в людях, и в людях тоже. Это в людях непосредственно и в самих избирателях, и в тех людях, которые приходят во власть, поскольку приоритеты по-разному расставляются, или иные приоритеты ставятся. И мы начали трансформировать страну после 91-го года в ту сторону. Но вот, к сожалению, такой крутой поворот случился вот в 2004-2005 году в противоположную сторону. И уже теперь, конечно, надо будет очень скоро, видимо, начинать все сначала.
Да, вот о крутом повороте. Как вы себя чувствовали в роли свидетеля на процессе Ходорковского?
Ну, чувствовал себя уверенно.
Правду говорить легко и приятно?
По той простой причине, что, безусловно, говорить правду – это легче, чем неправду. И второе, то, что я уже и год назад объявил о том, что я буду готов давать такие показания. И я это сделал, и я сделал это в Европейском суде по правам человека, тоже по делу Ходорковского. Поэтому я, так сказать, уверен в правоте или безрассудстве, или беззаконии того, что происходит вокруг Ходорковского и Лебедева. И в той плане, которое я могу быть полезным, а я считаю, что мои показания очень полезны, поскольку в то время я возлагал правительство, я утверждаю то, что я знал и говорил только правду. Поэтому я думаю, что это очень полезные показания, тем более, что они еще подтверждены и председателем Центрального банка, они подтверждены и министром экономики, они подтверждены и вице-премьером по энергетическому комплексу. Поэтому все совокупности эти показания, они полностью, конечно, рассыпают все это обвинение, которое становится просто ничтожным.
Ну, то есть приход Грефа и Христенко в качестве свидетелей – это не сигнал какой-то все-таки, что суд могут свести к какому-то такому результату, чтобы не опозорить совсем страну?
Я думаю, что это вполне вероятно, такой исход. Самый оптимистический сценарий, конечно, что в следующем году и Лебедев, и Ходорковский выйдут на свободу. Но другие варианты, конечно, что будет такое некое сохранение лица нынешней системы, которая силовой системы, судебной системы, которая это беззаконие творит в отношении этих наших российских граждан, дадут им там не 20 лет, как раньше они угрожали, а там, скажем, года два, чтобы 12-й год пересидели, а потом выпустят.
Вот ваш хороший знакомый оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов решил создать на базе коалиции «Другая Россия» партию, объявил нынче. Что вы думаете об этих творческих планах?
Ну, я думаю, что планы правильные, и не только у Лимонова, но и у других групп, политических групп, это совершенно прямое конституционное право у граждан объединяться по своим интересам, включая по политическим убеждениям, по политическим интересам, и считаю, что это правильное дело, это будет консолидировать сторонников этой идеологии. Но, с другой стороны, конечно, с точки зрения сегодняшнего дня, реалии то, что партия будет создана, но то, что она будет зарегистрирована, регистрация означает не создание партии, а регистрация означает доступ партии к выборам. У нас говорят, что не зарегистрировано, не создано. Партия создана. У нас также существует...
Вы сколько раз свою регистрировали?
Трижды нам отказывали. Вот у нас 4 года, скоро уже будет в следующем году 5 лет Российскому Народно-Демократическому Союзу. Значит, да, мы функционируем, работаем как политическая организация. Отличие от других партий, что у нас нет лицензии на право участия на выборах. Это то, что называется госрегистрация, такая лицензия. Вот, поэтому, конечно, создание партии – это всегда правильный консолидирующий фактор, то, что она будет допущена до выборов, я сомневаюсь с точки зрения сегодняшнего дня. Но не исключаю того, что ситуация будет меняться, и могут все партии получить свободную...
А почему вы думаете, что ситуация может меняться? Ну, никаких серьезных послаблений-то. Либерализация политического режима в рамках модернизации широкой при господине Медведеве и Путине, собственно, нет. Были какие-то косметические облегчения, но для тех, кто зарегистрирован. Нет,
и со стороны власти, то есть сверху либерализации, ее быть не может. Я говорю о давлении граждан на эту власть, когда власть будет вынуждена проводить такую либерализацию общественно-политической жизни, когда общественное мнение будет давить, а если еще появятся экономические факторы, которые будут давить на этих руководителей, этих начальников, которые сегодня, в том числе, как мы обсуждали финансовые проблемы, увеличивают расходы, но не занимаются реальными проблемами, или не могут, или не хотят заниматься реальными проблемами граждан, то вот эти вот факторы общие, общественно-политические и факторы экономические, конечно, будут давить на них. И тогда от этого можно, с целью самовыживания, можно ожидать либерализации, послабления. И пример с делом Ходорковского, с этим безумием, значит, он уже говорит о том, что начинаются какие-то подвижки в умах этих нынешних наших руководителей.
У вас, я так помню, были какие-то попытки договориться с держателем лицензии на участие в выборах партии Григория Явлинского, Сергея Митрохина, «Яблоко». В каком состоянии этот проект и вообще существует ли он?
Наше предложение «Яблоко» не поддержано. Пока мы по-прежнему...
А что вы им предложили?
Мы предложили создать коалицию, создать политическую коалицию. Это означает работать вместе. Вместе проводить митинги, вместе проводить демонстрации, вместе консолидировать электорат, туда пригласить также людей из «Солидарности», для того, чтобы мы могли все вместе сделать объединенную демократическую коалицию, с тем, чтобы потом можно было...
Под брендом «Яблоко», да?
Не под брендом «Яблоко».
Если в выборах участвовать.
Нет, выбор – это технический элемент. Угу. Регистрация списка – технический элемент. Как он будет называться, значит, не имеет никакого значения. Это была бы демократическая коалиция из тех партий, которые сегодня...
Из лицензии,
которые сегодня относят себя к категории демократических, значит, их там всего 3 у нас таких организаций. Но когда мы дошли бы до выборов, да, конечно, тогда нужно было использовать тот технический инструмент, который власть нам оставила. И мы не признаем, что это правильно, но это пока так. Но, опять-таки, даже понимая, что это не выборы, сегодня у нас нет никаких выборов, но если это было бы объединенное усилие демократических сил, и был составлен бы один список, тогда бы такой список набрал бы процентов 25, если люди поверили бы. Это надо делать только сейчас, не за один месяц до выборов, никто не поверит ни во что. А вот сейчас надо делать за год до выборов, за полтора года, тогда люди поверят, что это объединенная демократическая коалиция, оппозиционное объединение. И тогда такой список бы объединенных демократов набрал бы процентов 25. И тогда, конечно, уже сфальсифицировать, написать 5, чтобы было ниже 7, написать 5 вместо 25, это уже было бы очень тяжело, я бы сказал, немыслимо. Но последние, правда, выборы в Москве, когда были в Мосгордуме, говорят, что и это мыслимо, когда протоколы вообще писались, значит, вообще вне зависимости от...
По выданным образцам.
Да, да, да. Это, конечно, уже до этого тоже доходит, но, по крайней мере, это был бы шанс, и граждане почувствовали бы, что они консолидируются для выражения своих интересов в такой вот ситуации, которая, ну, ситуация отсутствия выборов.
Но яблоко вам отказало, в общем, пока.
Яблоко отказало позитивом, значит, но как бы дверь не закрыта, скажем так. Хотя, конечно, у большинства членов нашей партии отношение к этому негативное, что яблоко не способно на объединение, поскольку они боятся, как только они станут реальными оппозиционерами с нашим участием и с другими, и с, там, с солидарностью, если три организации даже будут объединены, то, конечно, яблоко, видимо, руководитель яблока, понимает, что в этом случае это была бы угроза власти, и они бы могли потерять лицензию. А для них, видимо, технический элемент, видимо, дорог. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и посмотрим, что будет происходить, поскольку, я еще раз подчеркиваю, главное – это не регистрация, а главное – общественное мнение, которое может заставить эту власть изменить ситуацию. Имея лицензию сегодня, не означает, что ее не будет, что она у тебя будет завтра. Как только ведешь себя неправильно, чуть более оппозиционно, нет, тут же эту лицензию отберут. Поэтому 150 лицензия – ноль. Если ты реально являешься оппозиционным демократом. А, поскольку власть не демократическая, значит, если ты демократ, то ты автоматически оппозиционер. Как только ты говоришь правду, последовательную правду, и критикуешь власть, и предлагаешь свои альтернативы последовательно, тут же лишаешься лицензии. Поэтому стоимость такой лицензии нулевая.
Михаил Михайлович, тут нас, действительно, послушав, видимо, новости, поворачивают к международным делам. Интересуется, что вы думаете вот об этой раскрытии, скажем так, условно шпионской сети в Соединенных Штатах, российской? Приведет ли это к каким-то изменениям отношений между Россией и США? Тем более это произошло после визита господина Медведева в Вашингтон, его общения с президентом Обамой. Каково ваше мнение?
Михаил, видите, я прочитал, потому что сегодня это, конечно, очень интересное, скажу так, будоражащие умы многих людей события прочитал и не поленился, посмотрел, что пишут Нью-Йорк Таймс и Рейтер на эту тему, поскольку у нас в России все это подается как действительно шпионский скандал, как сравнивание той времен холодной войны, Советский Союз, США и так далее, и так далее. На самом деле этих людей, которых обвиняют в работе на интересы Российской Федерации, не обвиняют в шпионаже. То есть они не собирались, они не занимались сбором секретной информации. Они занимались политическим лоббированием и установлением контактов в политических кругах. И все это было в период 2004-2010 год. То есть в то время, с тех пор, как только Владимир Путин в 2004-м после Беслана, в 2005-м провел антиконституционную реформу, то есть отменил законы, которые, или ввел законы, которые лишили нас права на выборов и свободу политической деятельности, одновременно появилась эта вот квази-эта сеть, которая занималась лоббированием российских интересов и влиянием на политические круги в Соединенных Штатах по разным вопросам. И поэтому сегодня я прочитал, что им инкриминируется как раз нелегальная деятельность в пользу правительства иностранного государства без государственной американской регистрации. То есть это как бы лоббистская деятельность, которая разрешенная вообще по законам Америки, но она не зарегистрирована, в этом незаконность. И поэтому такие наказания, это только до 5 лет.
Но еще там есть отмывание денег.
А это еще говорит подсказ, когда есть это отмывание, это означает, что люди выдавали серые деньги, видимо, за услуги, которые представляли по лоббированию. А серые деньги, это значит как раз вот и есть отмывание.
То есть это такие подпольные имиджмейкеры и политтехнологи Путина режима в Америке?
Мы можем предположить это, но исходя из того, что я прочитал внимательно, как там это описывается, посмотрим, как дальше, какая информация будет дана, думаю, что это именно ближе суда, нежели к шпионской деятельности. Угу. Поскольку, еще раз я говорю, я прочитал, что ФБР не предъявляет претензий к этим людям в сборе секретной информации, а претензии в незаконной деятельности по лоббированию, то есть без государственной регистрации.
Ну да, 11 человек все-таки. А и как это все может повлиять-то на отношения?
Может повлиять прямую. Прямую, потому что это вот перезагрузка, а по-другому я это называю, это закрывание глаз на безобразие, творящееся в России ради решения глобальных проблем, которые важны, но при этом не надо закрывать. поэтому это не перезагрузка, значит, если бы не было элемента закрывания глаз, значит, тогда эта перезагрузка была бы нормальным. Это то, что, как я бы хотел бы видеть в этой ситуации сотрудничество с Россией, с российскими властями. Решать проблемы глобальные, но не забывать в обмен на это и не закрывать глаза на те беззакония, на те нарушения прав человека, я не говорю на нераскрытые убийства журналистов, правозащитников и так далее, и так далее, на свободу средств массовой информации, все мы это прекрасно знаем, про все те беззакония, разгоны, избиения людей на улицах, запреты на демонстрации там и так далее, это все как бы вот этого, ничего нельзя на это закрывать. А когда говорят, что там страна России там это особая, и пусть там она там идет по своему пути, это означает вот именно такой подход или позиционирование России как такого мини-Советского Союза со своими проблемами и причудами. И пусть эти чудные русские, они как бы говорят, там чудят сами по себе, главное, чтобы нас не трогали. А вот оказывается, что трогают. И вот сегодня это один факт того, что не могут они чудить здесь, нынешняя наша власть, не затрагивая интересы американских граждан. И посмотрим, как это дальше будет развиваться.
Ну, давайте мы продолжим сейчас со слушателями. Я напомню, что Михаил Касьянов в прямом эфире «Радио Свобода». Владимир из Белгорода, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я рад слышать Михаила Михайловича. Хочу пожелать, чтобы он почаще выступал по вашему радио. И хочу... У нас вопросов много, но обсудить в эфире нет возможности. Дайте, пожалуйста, контактный телефон ваш, если можно.
Зайдите на сайт, мой личный сайт, по латинским буквам это Касьянов через Y, там, да, или на сайт нашего Российского Народно-Демократического Союза, вы можете мне послать имейлом, или там телефончик есть, значит, и мы вам ответим на ваши вопросы. Да.
Уважаемый Михаил Михайлович, из каких осколков собираются строить Сколково? Мозги продолжают, мозги в кавычках продолжают уезжать все больше и больше. В стране остаются старики, инвалиды, люди, не могущие получить профессию образования. Может быть, это Сколково сразу начинает строить на Селигере, пишут господа Майоровы.
Ну, к сожалению, шутят. К сожалению, эта шутка с элементом сарказма абсолютная правда. И на самом деле предприниматели много уезжают. Я только вчера еще слышал истории, когда люди уже собираются уезжать в зарубежные страны, и причем не самые, скажем так, продвинутые, там, где подешевле жить, там, скажем, в Болгарию или там в Чехию, Словакию, и предприниматели уже просто стонут от того беззакония и давления на них со стороны любых проверяющих правоохранителей, и не только правоохранителей, и уже закрывают свои предприятия, свой бизнес, и с семьями уезжают, поскольку не видят будущего для себя и своих детей. Это очень удручающее развитие. К сожалению, это так. И вот это вот на фоне этого строить полностью изолированное от россиян там небольшой городок на границе Москвы, Московской области, наподобие Лондона, значит, там, да, с дорогущими, значит, там, строениями.
Это такая офшорная шарашка.
Да, да, да. Это, конечно, такое это подтверждение этого понимания, которое есть у российских властей сегодня в отношении того, что такое модернизация для страны и для всех 140 миллионов граждан Российской Федерации.
Сергей возмущается поведением руководства «Газпрома», которое устроило скандал с Белоруссией, стравливая славянские народы. Вот, собственно, как вы это взаимодействие с Лукашенко?
Ну, это абсолютно прогнозируемая такая вещь. Это надо понять, что это же было использовано как давление в связи с несогласием Лукашенко, значит, делать полноценный таможенный союз, который России, в принципе, особо не нужен, этот таможенный союз. Нам нужна, конечно, интеграция с Белоруссией, но прежде всего нам нужно, чтобы Белоруссия была больше похожа на нормальное государство. Раньше мы были нормальным государством или строили нормальное государство, и можно было быть похожим на нас, на Российскую Федерацию. Сегодня Россия не является примером ни для Беларуси, ни для любой другой страны СНГ, бывшего Советского Союза, которая частью была бывшего Советского Союза. Поэтому, конечно, мы не можем являться никаким ориентиром и приоритетом. Но вопрос в том, что российские власти захотели сделать таможенный союз как бы в свою пользу. То есть не снять границы между Россией и Белоруссией, а таможенный союз предполагает это, что нет никакого досмотра таможенного, и перенести это все на внешние границы, а все равно это делать по некоторым видам товаров и получать те средства или доходы, которые как бы являются преимуществом российской экономики, что как бы логика в этом есть. Но тогда не надо делать таможенный союз, если не готов перейти на более либеральную форму управления
управления своей экономикой, а это предполагает, и вступление России во Всемирную торговую организацию как раз предполагает более либеральный режим с точки зрения и внутренних процедур, и в общей хозяйственной жизни, это и стандарты, и все те меры проверки бизнеса и контроля его, это все, так сказать, цивилизованные нормы, которые должны мы перенять от других стран и играть по этим же правилам. Российские власти не хотят этого, они хотят жесткие правила, которые имеют коррупционную составляющую, я имею в виду возможности для лавирования и различных вариаций решений, а не только, скажем, одно решение только так и никак иначе. Нужна вариативность. И поэтому вокруг этого все эти споры идут. Но, конечно, Беларусь это отдельная тема. Я всегда говорил и говорю, что политическим приоритетом демократического правительства должна быть Беларусь и Украина приоритет номер один. И приоритет, скажем, 1А – это Европейский Союз, поскольку это наше направление, Россия – европейская страна, мы часть этой европейской цивилизации, и подавляющее количество, большинство граждан живет, значит, в географической Европе, хотя география здесь вообще ни при чем, здесь она не важна. Наши цивилизационные устои, они именно таковы, и мы, естественно, должны руководствоваться этими общими правилами, а прежде всего это отношение человека и государственной власти, отношения между ними. Не избивать дубинками людей, значит, ни за что, за использование своих конституционных прав, а защищать граждан. Сегодня у нас милиция не защищает граждан, а защищает власть от своих граждан.
Из Плавского района Тульской области Анисия пишет, не лучше ли заключить взаимовыгодный договор с Украиной и Белоруссией, чем осуществлять амбицию Путина, Северный и Южный потоки, а главное, газифицировать, наконец, всю Россию. Если бы вы знали, как я устала топить печь.
Справедливые абсолютно замечания, и для этого и были ресурсы, и могут быть найдены ресурсы сегодня, но и Северный и Южный поток, они имеют право на существование, Северный в особенности, но они связаны, конечно, с разработкой новых месторождений. Когда месторождения новые не разрабатываются, то есть денег не вкладывается, а деньги куда-то расфуфуканы на какие-то непонятные цели. А у «Газпрома» были огромные миллиарды, миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов. Они куда-то ушли. И когда строится инфраструктура, то есть труба, а газа там не будет, конечно, это немножко, так сказать, такое не то что раздражение, а такое удивление вызывает. И включая наших западных партнеров, это означает, что с других направлений будут переключены те же самые газовые потоки. Не решение проблемы ни увеличения экспорта, ни удовлетворения того спроса, который есть за рубежом, ни тем более ни направление ресурсов на газификацию на наших районов, ну, деревень, прежде всего, сел.
Лариса Дмитриевна из Москвы, ваш вопрос.
Добрый вечер. Во-первых, спасибо американским налогоплательщикам за то, что я могу задать вопрос премьер-министру. Естественно, самое лучшее пожелание. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли в России, достаточно богатой стране, деньги, чтобы вылечить огромное количество детей, помимо фондов благотворительных? Это один вопрос. И второй вопрос, опять же, конкретный. Можно ли посчитать, сколько обошлось казне дело Ходорковского? То есть я имею в виду не упущенная выгода, а вот зарплата следователя, посылка самолета.
За... Лариса Дмитриевна, поняли, все, спасибо.
Ну, я по второму вопросу, оно очень простое, конечно, это все можно посчитать. И я думаю, даже это можно не обязательно правительством, чиновникам, это можно посчитать. Вы сами назвали несколько фактов, которые обсчитываются достаточно просто. И понятно, что это все имитационный процесс, и все это сфабриковано в отношении Ходорковского, Лебедю, поэтому все это можно посчитать и предъявить властям, значит, такие счета. Что касается детей, больных детей в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, поскольку мы говорим вообще, можно ли вылечить детей. Конечно, везде это проблема, но у нас она острее, чем других
нормальных. Это, видимо, беседа вот Путина с артистами, там, фонды, сбор денег, как-то это... можно было приоритеты, наверное, бы на детей повернуть это, с некоторых
это,
проектов.
Да, в России это острее. Вот когда мы говорим, да, о политике, то, конечно, здесь совершенно очевидная разница. Возьмите политику любого европейского государства и политику нашего правительства. И вы увидите, что, да, вот переводится то, что называется «стрелки», ответственность перекладывается на фонды. Когда даже вот послание президента или послание бюджетное, послание президента сегодня, об этом не говорится ничего, как приоритет расходов следующего года или приоритет расходов трехлетки, речь идет о Сколково, конечно, вот это мы опять находим подтверждение того, что является приоритетами у наших руководителей сегодня.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Михаил Михайлович, вы знаете, во-первых, ну, действительно, ситуация ужесточается, как было выше вышесказано, и принятие одиозных законов, продиктованных в Собянке, и довольно жесточайшие разгоны митингов, когда людей просто зверски избивают. И, в общем-то, довольно странная история, которая меня вчера поразила. Не прошло пару месяцев после гибели Качинского, а телеканал НТВ разразился показом одиозного фильма про Сталина. Но это ладно, хорошо, у меня два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, вот не считаете ли вы, что участие оппозиции все-таки легитимирует, как бы она оправдывает существование этого режима, и очень опасно в этом спектакле участвовать? И второй вопрос. Сколько еще лидеры Европейского Союза, типа Меркель и Саркози, будут, в общем-то, закрывать на глаза на это безобразие, упирая все на экономическую составляющую, хотя, мне кажется, здесь очень большое лукавство.
Спасибо.
Спасибо большое.
Очень четкий вопрос. Спасибо. Мне даже, скажу так, удовлетворен, что слышу от граждан такие четкие вопросы. Про легитимацию. Конечно, я вот только пытался пояснить, что когда мы говорили о выборах, то, что нельзя участвовать в этих выборах, которые не выборы, если ситуация такая, как сегодня, она будет продолжаться такой же и в 2011 и 2012 году. Нельзя в этих выборах участвовать, если демократические силы не объединены. Почему можно, если они объединены? Потому что в совокупности, это мое убеждение, что если поработать год до выборов вместе в объединенном режиме, в объединенной коалиции, то можно убедить граждан, вас и также тех, кто разделяет ваши же взгляды на происходящее и на будущее страны, в том, что есть возможность проломить эту ситуацию, то есть набрать 25% голосов, и власть не сумеет сфальсифицировать это таким образом. И тогда получится фракция в Государственной Думе, и уже это уже будет Государственная Дума с реальными независимыми кандидатами, и с этого начнется моментальный, быстрый размыв всей этой вертикали и глобальное изменение ситуации в стране. Почему? Вот почему это важно. Но еще важнее создать общественное мнение, нетерпимость к происходящему и заставить власть через общественное мнение дать возможность. Свобода политической деятельности означает свобода создания политических организаций и их свободное участие в выборах. Это очень важно. Согласен с вами, если это не происходит, это легитимация. И нельзя поиграть на этот режим, чтобы он имитировал, что вот видите, у нас еще и оппозиционер, оппозиционеры есть, и мы в конкуренции выиграли вроде эти выборы. Никаких выборов нет, никакой конкуренции нет. Что касается закрывания глаз, также разделяю абсолютно вашу озабоченность. И вот только 3 дня назад мы проводили конференцию, наш Российский Народно-Демократический Союз вместе с либеральной, с Европейской партией либералов, демократов и реформаторов об отношениях России и ЕС. И как раз там критики мы как раз на политиков западных подвергали. И именно по этой причине, что невозможно закрыть глаза. И мы даже помним, что канцлер Меркель еще 2 года назад, когда разгоняли марш несогласных первые, она высказывала претензии и публично высказывала претензии к российскому руководству. Сегодня, когда, видимо, эта причина является, когда страны и правительства этих стран погрязли в проблемах, связанных с своими экономическими вопросами, видимо, им пока не до нас. Но, тем не менее, приверженность принципам свободы и демократии – это те принципы, ради которых или на основе которых эти лидеры были избраны своими народами на свои высокие посты. Все равно приверженность этим принципам восторжествует, и я уверен, рано или поздно. И в Америке также эта перезагрузка все-таки обретет нормальный взгляд и представление со стороны и американских, и российских граждан, так же, как и здесь у нас в Европе. Поэтому уверен, что ситуация будет меняться.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был лидер Российского Народно-Демократического Союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Вел передачу Михаил Соколов. Те вопросы, которые тут есть еще, я передам Михаилу Касьянову. Всего доброго. Впереди выпуск программы «Время свободы». Андрей Шарин. До свидания.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело о священниках-педофилах в Бельгии.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о шпионском скандале в США.
В блогах «Свободы».
Рыцарь демократии Владимир Абаринов об американском сенаторе Роберте Берде.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».